Добрый день, дорогие друзья. Маша Майерс у микрофона. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Пожалуйста, приходите в чат «Живого гвоздя». Не забывайте подписываться на канал, ставьте нам лайки. Это особенно приятно. Сегодня я веду программу «Персонально ваш». И сразу позвольте представлю нашего гостя. «Персонально ваш» сегодня политолог Андрей Колесников. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, позвольте, я пару минут уделю новинкам в нашем книжном магазине, в нашем электронном книжном магазине shop.diletant.media. Приходите, пожалуйста, и сегодня обращаю ваше внимание на редкое издание для тех, кто интересуется историей искусств. И я прямо сейчас нахожусь в телеграм-канале «Дилетанта» и хочу вам сказать, что предлагаю вам обратить внимание на иллюстрированные издания. Вы найдете краткие очерки об истории искусств разных стран и народов, и в этой линейке представлены прямо сейчас есть в наличии такие книги, как, например, «Искусство арабских народов», «Искусство Франции второй половины XIX века», «Голландское искусство», «Европейское искусство», «Испанское искусство» или, например, «Искусство Восточного Средиземноморья I-IV веков нашей эры». Пожалуйста, обратите внимание на эти книги и поторопитесь, все издания представлены в единственном экземпляре. Еще раз напомню, что для того, чтобы приобрести эти уникальные книги, вам нужно посетить наш электронный книжный магазин shop.diletant.media. Прямо сейчас я обязательно буду следить за чатом. Вы можете писать ваши вопросы. Еще раз представлю нашего гостя. Это политолог Андрей Колесников. Андрей Владимирович, давайте начнем с сообщения о том, что, судя по всему, как пишет газета «Ведомости», со ссылкой на свои источники, концерт, посвященный, как говорит российская сторона, присоединению Крыма, как говорят все остальные, аннексии Крыма, отменен. 18 марта этого патриотического шабаша не будет. Собственно, причины, на которые указывает газета «Ведомости», что якобы решено не устраивать широких мероприятий, а будут точечные мероприятия. Вот. А как вы думаете, с чем это связано и насколько это, ну, скажем так, негативно может отразиться на имидже российской власти?
Я думаю, что на имидже уже ничто не может отразиться, ни негативно, ни позитивно с этим имиджем все уже. Понятно для кого-то в позитивном смысле, понятно для кого-то в негативном. Ну, во-первых, возможно, они рассчитывали все-таки на то, что как-то Путин посетит Крым. Но он себя ведет как Сталин, он никуда не выезжает толком, ну, кроме известных маршрутов на отдых.
Улан-Удэ. Улан-Удэ, Андрей Владимирович.
Я имею в виду, не выезжает на опасные расстояния какие-то. Да, там Сталина звали в Касабланку, он в результате... Советская сторона настояла на Ялте, ну и так далее. То есть император, собственно, решил не ездить. Это его право, он принимает решение достаточно спонтанно. И на самом деле, вот когда говорят о том, что у него жесткий график, нет у него никакого графика. В том смысле слова, какой он есть у нормальных людей, да, когда приходится самим строить, так сказать, ответственно перед другими людьми свой schedule, то, что называется. Ему это не нужно, но не захотел, не поехал, все отменили. С другой стороны, это может быть связано с напряженной, как бы, вот это, с обстановкой, связанной с боевыми действиями, какие-то бесконечные разговоры о том, будет ли наступление на Крым, не будет ли наступление на Крым, и, может быть, не стоит проводить такого рода массовые мероприятия в ситуации, когда, возможно, диверсии. Может быть, это сделано соображением безопасности. А может быть, здесь сочетание факторов и нежелание императора ехать, и, собственно, соображения вот эти, как бы, связанные с тем, что, возможно, какие-то происшествия неприятные во время бурного празднования присоединения Крыма.
ФСО не дорабатывает, наверное, да? Что-то прогнило в датском королевстве.
Ну, много кто не дорабатывает. Не только в смысле безопасности. Мы видим, сколько техногенных катастроф сейчас происходит на территории России. И пожары, например, сегодня тоже пожар. Как раз в епархии Федеральной службы безопасности. Вряд ли это какие-то диверсии. Я думаю, что просто инфраструктурная страна недообеспечена, вместо того, чтобы заниматься, собственно, поддержкой этой инфраструктуры, ресурсным наполнением этой инфраструктуры, мы тратим деньги на оборону и безопасность, то, что называется, как казенным языком.
Угу. Андрей Владимирович, а двойники у Путина есть? Извините за банальный вопрос, не могу не спросить, раз уж такой график, захотел — поехал, не захотел — не поехал.
Ну, упорный случай, конечно, мы все знаем об этих слухах, эти рассуждения, и довольно серьезные люди на эти темы рассуждают. Но я что-то, честно говоря, с некоторым скепсисом отношусь к этому всему. А зачем, собственно, ему двойник, если он, ну, в большей или меньшей степени здоров, судя по всему, если он сам строит свой график, как мы сейчас как бы предположили, да, если... Он вправе опаздывать или не опаздывать на какие-то мероприятия. Вот мне представляется, что все-таки это наша такая конспирология, связанная, конечно, с тем, что все мы фрустрированы, все мы в очень таком эмоциональном напряжении бесконечном. Этот режим входит в какую-то фазу уже, ну, совсем такого, таких каких-то диктаторских замашек, причуд, что-то среднее между Калигулой и Сталином, да. Какая-то политика тоже проводится очень своеобразная. Не хочется сравнивать с некоторыми режимами, но со сталинским еще можно сравнивать. Можно сравнить формирующийся, точнее, как бы мутирующий в авторитарный режим, мутирующий в тоталитарный, со сталинским временем уже вполне понятные параллели. Так что мне кажется, что это все наши нервы.
Но, да, и поэтому я вас слушаю, понимаю, что это так. Вы об этом говорите эмоционально или все-таки фактически? Можете какие-то конкретные вещи указать, на которые сегодня стоит обратить внимание, как на самые такие пугающие, опасные тенденции в развитии России?
Ну, мы видим, что каждый день приносят новости, связанные с арестами, с приговорами в том числе, когда даже собственное авторитарное законодательство государства в лице судей трактует не в пользу обвиняемого, нарушая как бы фундаментальные принципы уголовного процесса, там, презумпцию невиновности и так далее. И когда людям назначаются такие сроки за такого рода проступки, ну, там, естественно, нет состава преступления ни в одном из случаев, да, политических преследований, нет состава преступления. Это прекрасно знают и судьи, и прокуроры, и все остальные. Это в чистом виде политическое преследование. Политическое преследование – это свойство, безусловно, тоталитарного государства. Даже, ну, авторитарное тоже преследует политически, но не в таких масштабах, не дает таких сроков. Но это абсолютно сталинские сроки. Вот все эти события, связанные, допустим, с разлучением отца с собственной дочерью, это феерическое событие, на самом деле, на которое общество как бы не очень реагирует, но это же просто гигантское моральное падение государства, которое уничтожает семью, уничтожает отношения человеческие, уничтожает собственное представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, такие вещи насильственные, они делаются скорее даже, опять же, не авторитарными, а тоталитарными государствами. Ну и так далее. Принуждение бюджетника к определенным действиям, к открытой поддержке, да, то же самое участие в этих путингах. Все это не безобидные вещи, они развиваются, эта опухоль становится злокачественной постепенно.
А какие-то... Есть ли какие-то попытки что-то противопоставить этим? Ну, то есть как-то это затормозить эти процессы или остановить их? Вы их видите в чем-то?
Мы видим, что внутри государства, так называемой элиты, ничто этому противопоставить не могут, а главное, не хотят.
Или не хотят, вот.
Не выживают.
Или не хотят.
Они выживают. И даже те, у кого волосы дыбом встают по ночам, когда никто не видит, эти люди ни слова против не скажут. Гражданское крыло, там, администрации, я не знаю, люди, которые оказались разумными еще несколько лет тому назад, они молчат. А значит, способствует тому, что происходит. То, что мы называем силовиками, они почувствовали свою безнаказанность, абсолютную власть. И делают все, что хотят. В том числе, повторюсь, даже нарушая собственные вот эти авторитарные законы, которые они сами понапридумывали. А на самом деле, если следовать там даже на норме этих законов, той же самой дискредитации армии, ну, так употреблять закон, конечно, нельзя. Так что противопоставить сверху нечего. Снизу возможны только акты вот, как бы индивидуального сопротивления. Они есть, их немало. И совершенно нельзя, я совершенно не согласен с тем, что в России нет протестов как таковых. Просто они носят тот характер, который могут носить в ситуации жесточайшего военно-политического режима и преследования людей за слова, уже за мысли скоро будут преследовать, то, что за слова. Так что как раз, собственно, общество сопротивляется, но и оно не может повлиять на те процессы, которые происходят в государстве. Государство ожесточается в еще большей степени. Придумывают новые законы, придумывают новые способы преследования людей. Так что мы в очень серьезном таком кризисе, я бы сказал, экзистенциальном, как сейчас модно выражаться.
Вы знаете, мне бы хотелось продолжить вот эту историю про то, что можно противопоставить этим тенденциям и как ведут себя элиты с кейсом, поинтересовавшись и задав вам вопрос о кейсе Фридмана, безусловно. Да, но прежде давайте к Путину к этому вернемся. То есть получается, что такое мероприятие, вот вы сказали, ничего не может, к первому моему вопросу, ничего не может ухудшить уже имидж российской власти, тем не менее, насколько вот такие, как это, да, такая демонстрация, массовая демонстрация народного единства и поддержки ныне партии правительства, насколько она нужна пропаганде и насколько легко можно действительно без ущерба этим, то есть что мы теряем, если эта история отменяется? Ничего, живем дальше?
Живем дальше, потому что такого рода мероприятия возможны в других обстоятельствах, в более безопасных местах. Например, в Москве с этим пока как бы нет проблем, и очередной Путин к Лужниках, безусловно, мы еще не раз увидим это действие, и, возможно, увидим его весной 2024 года, после того, как наш император снова получит 80% голосов, продемонстрирует остальной части населения, что они изгои, национал-предатели, потому что народ проявил, наконец, еще раз, не наконец, а просто еще раз показал свое единство, значит, все, кто не с нами, тут против нас, и те, кто хочет спокойно, нормально жить, присоединяйтесь к нам, иначе мы вас всех затравим, лишим работы, посадим в тюрьму и так далее. Так что пока все эти форматы находятся в вполне рабочем состоянии.
Хорошо. Евгений Ройзман, которого сначала, значит, во-первых, мы имеем странную публикацию ВКонтакте, где, как утверждает Евгений Владимирович, он никогда не был, да, его привозят в полицию, из полиции его отпускают. Во-первых, имеет факт, да, судя по всему, вот. А второе, это как раз то, что система сначала нападает, потом отпускает. Вот как вы это прокомментируете? Ну, посадили бы, что Навальный сидит, Яшин сидит, что Ройзмана не посадить, если действительно маховик репрессий уже настолько мощный.
В принципе, ничто не мешает, кроме, возможно, такой естественной, чисто народной популярности Ройзмана в том месте, где он, собственно, живет. Его локальная популярность очень высока, и, очевидно, инерция ее очень, очень серьезная. Ну, есть понятие таких вот народных людей в разной сфере, в том числе как в сфере политики. Политики вроде бы нет, а на народной политике остался. Да? Бывает там народный футболист какой-нибудь, там Федор Черенков был в 80-е годы. Здесь народный мэр. Он формально не мэр, на самом деле, мне кажется, его во многом так и воспринимают. Возможно, это какая-то локальная такая политическая субкультура, которая не позволяет его закатать уже на полную проектную мощность. Да? Держит же его в таком каком-то межумочном состоянии, да, запрет на совершение определенных действий, не арест. Но кому-то, может быть, хочется трансформировать это в более жесткую там, меру пресечения, допустим, или все-таки его посадить. Вот мы же не знаем, откуда это все пошло. Действительно, донос, что вполне возможно, да, еще один признак, кстати говоря, вот этой тоталитарности, этого волна, эпидемия доносов людей друг на друга. При том, что, в общем, Путин как бы не просит конкретно там, да, этого студента или этого преподавателя стучать на как бы, профессора, учителя или на ученика. Или это все-таки инициатива полиции, но настолько неразумно осуществленная, да, в контакте, где человека нет, но довольно Ну, то есть можно, конечно, ситуация абсолютного абсурда, в каком мы находимся, пришить ему и это, никто на это не будет обращать внимания, но все-таки, если человек не ведет ВКонтакте, да, ничего, ну, как-то трудно его обвинить в том, что он что-то там репостил, потому что это был не он. Ну, тем не менее, это довольно плохой сигнал для самого Евгения Ройзмана и для той среды, в которой мы все существуем. В покое они его вряд ли оставят.
Скажите, а как вот вы можете объяснить, а кто реально управляет государством в такой ситуации? То есть кто может позволить себе, на каком уровне, вот просто даже если пофантазировать, я понимаю, что ответ на этот вопрос мы с вами не знаем, а на каком уровне может приниматься решение тронуть Ройзмана сейчас, дернуть Ройзмана? Это откуда? Это от Губера, это ниже, это выше, это из администрации президента. Кто управляет страной в таком случае? Если для Путина это слишком мелко, но мы при этом понимаем, что, в общем, Ройзмана просто так дергать, это фигура действительно, наверное, в политическом смысле одна из самых мощных из тех, что остаются в России на свободе, условной свободе.
Да, это правда. Это очень хороший вопрос, потому что он очень важен. Мне кажется, что управляет страной атмосфера в стране, которую создал Путин.
Это не ответ.
Внутри почему? Внутри этой атмосферы формируется множество маленьких путинок, которые иногда хотят быть святее Папы Римского, то есть еще более жестокими, чем Кремль, с Лубянкой и с охотным рядом. Эти люди чувствуют свою силу, чувствуют свою безнаказанность, чувствуют карт-бланш на то, чтобы принимать жестокие решения. Но те сроки, которые запрашивают прокуроры в ходе процессов, те сроки, с которыми соглашаются судьи, те аргументы, которых судьи не слышат, абсолютно нормальные, естественные аргументы в судах, они говорят о том, что люди понимают, что в этой атмосфере они не могут принимать других решений, если они все еще прокуроры, если они все еще обвинители, если они все еще следователи, если они все еще судьи, они должны соответствовать атмосфере в этом государстве, наказывать жестоко за политические проступки. И эта вся вертикаль проникнута вот этим поведением а-ля Путин. Как мне нужно себя вести, мне заместителю мэра, мне там судье, мне прокурору, если бы на моем месте был Владимир Владимирович. Вот как мне себя нужно вести? Я бы этого человека, Владимир Владимирович, этого бы человека закатал на 8 лет. Хотя он очень молодой и ничего не сделал, по сути дела. Еще несколько лет назад это не считалось даже там, административным проступком, как ситуация там, с протестным МГУ, тем же самым, да, кейсом. Ну вот они действуют так, как им диктует, собственно, атмосфера в стране. Это государство маленьких путинов, которые принимают решения а-ля Путин. В некотором смысле это народный путинизм, если хотите, потому что все ориентируются на то, что формулирует этот человек или там он и его команда. Это приспособление к мейнстриму общественному, который существует, точнее государственному. И в результате мы имеем вот большое количество озлобленных людей, фрустрированных людей, доносчиков, людей, одобряющих все, что идет сверху. Это же видно по социологии, там, допустим, одобрение закона об иностранных агентах было очень низким поначалу. Потом, когда режим стал ужесточаться, и стало больше иностранных агентов, стало и больше сторонников этого закона с мотивировкой, они, значит, способствуют вредному иностранному влиянию на нас. А когда это приобрело обвальный характер, тотальный, да, каждую пятницу иноагенты, отовсюду несется шельмование как бы этих людей. Ну, мы смотрим на, там, не знаю, когда месяц или два назад данный Левада-центр, еще больше людей поддерживают этот закон, еще больше людей говорят, да, эти люди хотят обеспечить вот это иностранное влияние на наше замечательное суверенное сознание. Почему это плохо, правда, не очень понятно, но вроде бы было иностранное влияние, мы как-то хорошо жили последние там, 25 лет, более или менее, может быть, даже 30, несмотря на путинизм. Так что вот почему я, собственно, что я имею в виду под атмосферой, которая определяет вот эти поведенческие паттерны, так сказать.
А как в этой ситуации чувствует себя и ведет себя бизнес? Это вот я как раз к Фридману хочу подобраться, потому что я могу себе представить то, о чем вы говорили сейчас, то есть эти маленькие Путины на бытовом уровне, которые принимают решения, исходя из того, что... что они смотрели там, видели по телевизору, например, да, и в этом смысле, мне кажется, отмен концерта в Лужниках, это все-таки, тут есть некоторая ущербность в этой истории. А потом вы назвали чиновников, то есть людей государственных исключительно, будь он там за мэра, или будь он там судья, или прокурор и так далее, это люди, которые зависят и живут за счет государства, и зависят от государства напрямую, и олицетворяют собой государство, и тем не менее остаются некие независимые институты, и бизнес, наверное, даже и малый, и средний, уж крупный точно. Имеет ли он какую-то свою точку зрения? И если здесь наблюдаете, чувствуете ли вы, замечаете ли вы какие-то движения не только в сторону Путина, но и в сторону от Путина?
Знаете, действительно, в России как бы сохранены элементы рыночной экономики, которые позволяют спасать страну в буквальном смысле физически. Да? Есть еда, есть товары. Есть контрафактные товары, которые появляются на наших прилавках. Путин очень хвастается тем, что российская экономика пережила этот кризис, эту изоляцию, самоизоляцию лучше, чем казалось бы. Так это, собственно, невидимая рука рынка делает, которая вполне видима в лице малых и средних бизнесменов, которые обеспечивают нам маломальски сносное существование, спасают этот самый режим от развала, потому что в нерыночной экономике все уже давно рухнуло. Особенно с учетом того, что доходы бюджета, на котором держится этот режим, они падают. Бюджет становится дефицитным. Крупный бизнес, безусловно, серьезным образом мог бы влиять на ситуацию. Но крупный бизнес еще в начале нулевых, уж с 2003 года точно, отказался влиять на ситуацию. Он прекрасно понимал, что такое Путин после ареста Ходорковского. И можно было что-то изменить. Тогда еще атмосфера в стране была вполне такая полудемократическая. Но они стали извлекать выгоду из сотрудничества с путинским режимом, иметь с него комиссию. Их подчинение путинскому режиму, подчинение правилам с глухим ворчанием, что все не так, все неправильно, не дает развернуться, привело к тому, что они укрепили вот эти финансовые, экономические основы путинизма. Путин стал крепче. В этом смысле я понимаю претензии крупному бизнесу и к тому же самому Фридману. С другой стороны, этот же крупный бизнес, ну, как-то он развивал страну, он создавал рабочие места, технологии, и Фридман с Авином. В чем правота другой стороны, все-таки очень много полезного сделано. Не говоря уже о том, что действительно, если смотреть через как бы украинские линзы и призму, ну, даже не через украинскую призму, а вот тот же самый Бабий Яр и память о нем. Я считаю, огромная заслуга Фридмана в том, что он эту память воплотил как бы в архитектурные формы, и, к сожалению, то, что произошло в 22-м году, как бы приостановило процесс мемориализации, уничтожения евреев и Холокоста, но его вклад в это дело очень, очень большой, и в этом смысле у него хорошая репутация в большей или меньшей степени среди, ну, скажем так, интеллигенции условно. А здесь проблема даже еще более широкая, потому что сейчас в условиях дефицита денег у этого государства, которому нужно тратить эти деньги, безусловно, на то, что мы называем оборонной безопасность, из бизнеса начинают эти деньги вытряхивать. Просто брать бизнес за ноги и трясти, чтобы из пиджака выпали последние монеты. Сегодня началась дискуссия по поводу того, как будут откладывать сверхприбыль. РСПП, профсоюз как бы олигархов, защищает права крупного бизнеса, говоря о том, что мы не понимаем, что такое сверхприбыль. Как вы будете это измерять, дорогое государство? Как вы будете это измерять, дорогой Минфин? Вот там Силуанов сказал 5% от сверхприбыли. Ну, окей, бизнесу придется подчиниться, потому что он сам участвовал в создании этой системы, и теперь система говорит: ну, родные мои, вы же свои, вы же понимаете, что мне нужны деньги, понимаете, что у меня мало денег. Ну, давайте вот просто платите дань. Это как бы можно метафорически это назвать государственным рэкетом. Недостаточно того, что, братцы, вы платите налоги, как положено, такие налоги, сякие налоги, нет. Отдайте еще денег, потому что нам надо. Силуанов говорит: ну вам же вернутся эти деньги, потому что мы потратим это на образование, здравоохранение, инфраструктуру. Люди потратят, в свою очередь, тоже эти самые деньги. Они вам вернутся, потому что вы сможете продать больше товаров. Это очень лукавая логика. Мало того, что она может быть экономически, так и не сработает. Да? Но прежде всего, конечно же, мало у кого есть сомнения, мало кто способен заниматься таким самообманом, что эти деньги пойдут на оборону и безопасность, как мы это в начале передачи назвали. Это ни на какие, ни на какое здравоохранение, ни на какую культуру, ни на какое образование. Ну, может быть, на образование пойдет, потому что нужны деньги на написание единого учебника, там, основы государственной, основы российской государственности. Ну, на, так сказать, опиум для народа нужны деньги, серьезное дело. В конце концов, Соловьеву нужны деньги, Симонян нужны деньги, все эти машины пропаганды, она огромные средства употребляет. Это тоже фронт для них, да, это тоже для них большая битва с Западом, с Украиной, другими средствами. Так что мы понимаем, что это лукавство, что эти деньги на самом деле уйдут не на те цели, о которых сегодня говорил Силуанов.
Я задавала вчера этот вопрос, у меня вчера был персонально ваш, Елена Лукьянова, и позволю его задать, повторить, задать и вам. Если бы вам предложили подписать подобное письмо в поддержку Фридмана, вы бы поставили свою подпись? Может, вам предлагали?
Нет, мне не предлагали.
Не предлагали.
Я, наверное, для этого мелковат.
Не скромничать.
Вот отвечу вопросом на вопрос, а что Елена Анатольевна сказала?
Ну, Елена Анатольевна сказала, нет, подсказок не будет, извините.
Не будет, да, подсказок не будет.
Ну, Елена Анатольевна сказала, что она юрист, и она к своей подписи относится очень аккуратно, именно вот в профессиональном, в юридическом смысле, поэтому скорее нет, чем да.
Я думаю, что я бы тоже сказал бы скорее нет, все-таки, потому что... Ну, с одной стороны, кто я такой в этом смысле, то есть уровень моей вовлеченности во все эти процессы не таков, чтобы ко мне там кто-то прислушивался, да, где-то на Западе, да, куда пишут люди, гораздо более заслуженные, с одной стороны, а с другой стороны, ну вот ситуация все-таки несколько неоднозначная, и ставить подпись, это же не отказываться, допустим, от подписи, это гораздо более... В смысле, не отказываться от подписи, когда там выносится кому-то смертный приговор, да, как это делал Пастернак, когда к нему пришли на дачу, значит, подписывать очередное письмо против очередных кровавых собак, он прогнал этого человека с криками: «Товарищ, это вам не контрамарки в театр подписывать». Вот здесь тоже, в общем, не совсем контрамарка в театр, слишком большая как бы ответственность. Но, с другой стороны, речь не идет о смертном приговоре для этих людей, и поэтому, как бы, ну, ставить подпись, наверное.
Но подождите, давайте тогда по сути этой истории. Все-таки подпись – это формальность. А по сути истории, должен ли быть обратный механизм санкционный, антисанкционный, то есть обратный механизм в том смысле, который регулирует выход из-под санкций, и насколько это оружие могло бы быть эффективным в руках коллективного Запада, там, неважно, Евросоюза, Америки, чтобы таким образом раскалывать путинские элиты?
Это интересное допущение, мне кажется, что да, потому что, безусловно, там то же самое снятие, потенциальное снятие санкций с Фридмана, Савина могло бы принести пользу силам добра, скажем так. Да? То есть, действительно, я думаю, что это сильно бы изменило модель поведения этих олигархов. Да, виноваты, поучаствовали в становлении того же самого путинского режима. Здесь, ну, нельзя говорить, ну, что они совсем ни в чем не соучаствовали, ни на что не влияли. Ну, так не бывает на таком уровне. Соответственно, если их поведение изменится, это очень серьезное изменение, как бы, общей атмосферы. Вообще, кстати говоря, может быть, механизм снятия санкций, такого точечного, персонализированного, мог бы действительно повлиять на атмосферу и в элитах, ну и в каком-то смысле просто продемонстрировать, что не все русские плохие. Да, сейчас все-таки, несмотря на то, что очень многие на Западе понимают нюансы, что все-таки Россия, путинская Россия – это разные вещи, но тем не менее с позиции легалистских, с позиции тех, с которых, собственно, принимаются санкции, да, по сути, это санкции против всех россиян, да, против России как таковой, ну, будем честны. Уже в этом смысле различия не делаются. А какое-то точечное снятие санкций послало бы сигнал, что есть все-таки отличия между путинистами и непутинистами путинской России и России как таковой.
Вам кажется, эта история несправедливой против всех россиян? Санкции против всех россиян. Там нельзя выводить деньги, отключение банков от SWIFT, там нет доступа к собственным финансам, белым, чистым, прозрачным источником дохода и прочее, прочее. Ну и там, через запятую. Есть ли здесь несправедливость, на ваш взгляд?
Здесь точно есть абсолютная несправедливость.
Есть.
С другой стороны, здесь есть технологическая легкость для Запада. Ну что мы будем возиться там, значит, пытаться отличить хорошего русского от плохого? Проще, если мы уж вводим какие-то санкции, если мы там блокируем, не знаю, использование свифта, визы, ну, попроще всем, потому что точечно это все равно не получится. Уходить так уходить, наказывать так наказывать. Так проще, безусловно. Но это не отменяет несправедливость такой меры. Удар пришелся и по людям, которые Путина совершенно не поддерживают. Удар пришелся по среднему классу, который, в общем, был склонен к рефлексии, не склонен был поддерживать Путина. А тотальные санкции, конечно, имеют естественно психологический эффект, когда люди начинают считать, что это против них санкции, а не против Путина и его команды. Это, кстати, было еще в 2014-2015 году, уже социология это показывал. Да нет, нет, это санкции против России, против нас, не против Путина. А сейчас тем более, когда Путин всех научил, что Запад ополчился против России, хочет уничтожить, людям легче так думать, что все это против нас. И нет никаких, собственно, отличий между плохими и хорошими русскими. Здесь масса нюансов. Я был свидетелем недавно спора двух серьезных дам. Происходило это среди западных экспертов, и одна из них говорила о том, что люди, которые бегут от мобилизации, они подвергаются преследованию, нарушаются права человека, поэтому Европа должна их принимать, потому что они беженцы. А другая дама доказывала, что это не так, что они спасают свою жизнь, да, безусловно, но они при этом не обязательно являются противниками Путина, поэтому почему мы их должны всех принимать? Спор, который не имеет на самом деле вот как бы вот какого-то справедливого решения. Да. В принципе, да, это беженцы, безусловно, потому что они бегут от несправедливых действий собственного государства, а не просто так. То, что называется по-английски oppression, как бы, да, вот преследование, давление на человека. Значит, права человека нарушаются. Права человека гражданина Конституции Российской Федерации. Ну, а другие говорят, нет-нет, что это такие разные люди, они не имеют права быть принятыми здесь. Только некоторые из них по гуманитарным каким-то основаниям, когда мы четко знаем, что это человек диссидент или, да, не знаю, он выступал против режима и поэтому вынужден бежать. И у той, и у другой стороны есть логика, в принципе, да, кто здесь прав, я честно говоря, не знаю.
Ну, потому что, наверное, у этой проблемы есть действительно этический аспект, ну, и, скажем так, справедливо, несправедливо, да, а есть прагматический аспект. А, во-первых, прагматизм связан с тем, что нужно ли этих людей здесь кормить, или наоборот, они приедут сюда, будут здесь тратить деньги, платить налоги. А второе, это, собственно, насколько это помогает или не помогает в общей борьбе Запада с Путиным. Вот это имеет ли смысл? Это вот кейс Фридмана, он же вот про это. Это же не про конкретного Фридмана, с которым поступили несправедливо или справедливо. И может он пользоваться услугами водителя и домработницы или не может. Это история про то, что это приближает победу Украины, лишает Российскую Федерацию определенных экономических и финансовых ресурсов, раскалывает элиты или наоборот? То есть тут, по-моему, прагматический подход гораздо более был бы осмысленен, чем, скажем так, рассуждать об этом только с точки зрения справедливости.
Ну, пожалуй, да, но с учетом вот европейской настороженности и бюрократичности, которая присутствовала в гораздо более вегетарианские времена, как бы принимать вот каких-то там русских беженцев непонятно, ну, может быть и неправильно. И так их много, и так много как бы беженцев с Украины. Европа как бы объективно может не справляться с этим потоком. Да. С другой стороны, опыт там Армении, Казахстана и прочих бывших республик Советского Союза показывает, что когда квалифицированная рабочая сила тебя приезжает и начинает работать, платить налоги и создавать валовый внутренний продукт, этот продукт начинает расти. И в этом есть тоже как бы экономическая логика. С другой стороны, они отнимают там, допустим, рабочие места у местного как бы населения. Такая логика тоже возможна. Ну, то есть много за и против, но поскольку идет, мы находимся внутри ситуации такого глобального противостояния, все-таки как-то к россиянам отношение в этом смысле, оно несколько насторожено, вероятно. Угу.
Скажите, а какие настроения сегодня, ну вот, скорее по вашим ощущениям, хотя из-за социологии вы следите, царят в российском среднем классе все-таки, помимо попыток не замечать войну?
Я думаю, что все, что нам известно о социологии, не только о среднем классе, да, потому что здесь очень сложно выделять именно среднеклассовые какие-то сегменты. Эти настроения, в принципе, описаны, вот эти все споры по поводу там, достоверности и недостоверности социологии, в результате приводят к тому, что большинство экспертов сходится к следующей мысли, что окей, даже если люди говорят о том, что они поддерживают режим, на самом деле это как бы непротивление этому режиму. Не то чтобы за, но они как бы они и не против. И это обычное состояние обычного обывателя. При всех режимах, при всех, тем более как бы тоталитарных, авторитарных режимах, люди плывут по течению, люди выживают, люди не хотят высовываться, люди не хотят, чтобы их заметили. Но если мы копаем второй слой, то среди среднего класса, среди, конечно, беднейших слоев, классов ниже среднего, конечно, появилось очень много людей, которые агрессивно и искренне начинают поддерживать эту самую спецоперацию Путина. Даже в ситуации усталости от войны, да, кто-то устает и начинает как бы требовать мира, а кто-то устает и говорит, нет, ну так теперь уж вот, раз уж мы здесь, раз уж мы вовлеклись, ну надо всех их раздавить. Надо всех их победить на поле брани, просто ударить по центрам принятия решений, как говорят некоторые, и уж довести дело до конца. Хотя, да, мы все устали, нам тяжело, мы видим, что атмосфера в стране гнетущая, депрессивная, но тем не менее, уж теперь точно нужно идти до конца. Это агрессивность, вот это восприятие насилия как социальной нормы, кувалды как социального, как инструмента этой социальной нормы, спокойное отношение к смертям и к разрушениям, это то, что мы получили за год. Не только ужас в связи с этим, да, это таких людей очень много, но появилась когорта людей, которые к этому относятся как к некой норме и даже вот подзуживают и самих себя, и как бы окружающих, что да, давайте вот, давайте их добивать, это не люди, это враги.
Это что-то новенькое, да?
Степень сущности. Агрессивности, она, безусловно, не была присуща обществу в более как бы, вот, вегетарианской стадии развития путинского режима.
А эти же люди, ну, мы, по-моему, не раз и не два уже обсуждали, это, может быть, даже с вами в какое-то время назад, становятся вот на самых, скажем так, крайних ультрапатриотических позициях, становятся противниками путинского режима. Есть ли здесь какая-то угроза? То есть я имею в виду тех, кто идеологически близок там, к кадыровским или пригожинским методам, и которые становятся критиками режима, как стал там, я не знаю, тот же не к ночи будь помянут Игорь Стрелков.
Ну, они же понимают сами, что ничего сделать с Путиным не могут, что он сидит крепко. Что Путин так построил систему, что внутри элит никто пикнуть не может. Публично, во всяком случае. Не публично может быть. И не публично, может быть, и с этого фланга у Путина появляются противники. Но сейчас они сидят тихо, сейчас они все служат и работают на него. И на то, что он говорит, и то, что он хочет. На те цели, которые, вот эти неопределенные цели, которые он декларирует. Да, конечно, такая группа людей будет, да, и будет еще одна проблема, возвращающаяся из окопов. Целая, как бы, когорта людей довольно большая. Все-таки через боевые действия сейчас проходят тысячи и тысячи людей. Кто-то будет ранен в буквальном смысле, кто-то будет ранен эмоционально. Кто-то потеряет своих товарищей, друзей и так далее. Но уже это все происходит. Как эти люди себя поведут? Что у них в голове? Мы знаем кейсы, когда они, будучи ранеными, рвутся назад в окопы уже не потому, что они там за Путина, а потому что они уже не могут выпрыгнуть из вот этого военного состояния, да? Потому что они уже люди окопа. Это их профессия, это их образ жизни, они хотят отомстить или просто жить той жизнью, какой они жили в окопе. Вот это вот, ну, феномен, в общем, в принципе, наверное, свойственный любой войне, мировым войнам. Не знаю, там, мы помним феномен афганцев, мы помним феномен ветеранов Вьетнама, между прочим. Это не специфически российское свойство, да, вот это ветеранское мироощущение. Вот они... Правда, уже в 2014-2015 году, как мы помним, было много разговоров о том, что а теперь эти люди вернутся, повернут штыки против Путина. Но они повернут штыки со стороны как бы более консервативной части общества, не со стороны там демократической части, а наоборот. Но что-то никто ничего не повернул, никакие штыки. В принципе, никаких признаков этого не было. Другой разговор, сейчас гораздо большая масса людей оттуда будут возвращаться, мы не понимаем, кто они, как они себя будут вести. Но пока у них, мне представляется, мало возможностей у всех этих когорт как-то повлиять на ситуацию. Путин, Кремль, я думаю, слушает голоса, которые оттуда раздаются, иногда считает необходимым их удовлетворить. Поэтому еще в поле находится Кадыров, еще в поле находится Пригожин, еще его не убрали с этой шахматной доски в прямом или переносном смысле слова. К ним прислушиваются, но это не означает, что эти люди родные для Кремля сейчас. Кремль скорее как бы готов их использовать, а потом, если они станут бесполезными, поднимут руку на путинский, собственно, режим, ответ придет такой же жестокий, как и демократической части общества.
Я просто сейчас думаю о том, что общество готово, российское общество готово этим людям предложить, потому что пока мы видим ужесточение, ну вот буквально на днях, да, ужесточение по дискредитации там добровольцев в том числе, то есть сказать против них ничего нельзя, но это скорее не про этих людей, а скорее про то, как пропаганда работает. А что им общество готово предложить с точки зрения медицинской помощи, с точки зрения психологической реабилитации, с точки зрения социальных пособий, выплат и так далее. Этими людьми надо заниматься, это большие социальные проблемы, а это дорого. И вот, в общем, они в этом смысле, да, конечно, никому не нужны.
Но Путин эту проблему понимает, и этих людей очень хочет умаслить. Практически, там, не знаю, 70% его послания Федеральному собранию состояло из разговоров о неких выплатах, социальных льготах, социальных платежах бесконечных разным категориям граждан, которые имеют отношение к этой самой несчастной СВО. Потому что они понимают, что людей такого сорта нужно как-то вот приводить в нормальное состояние, лояльное, да, но эту лояльность придется купить. Хотя где они возьмут столько денег, я совершенно не понимаю. Ну как, ну вот где? Мы обсуждали это 5% сверхприбыли. Вот отсюда они будут брать деньги в том числе. Откуда только смог. Деньги очень нужны, помимо обороны и безопасности, в том числе на вот эти социальные выплаты огромным массам населения, которые вот вокруг этой СВО образовались. И действительно, их надо как-то, так сказать, с точки зрения государства поддерживать.
Это, кстати, тоже большая тема, которой вот мы с вами один раз подобрались чуть там 10-15 минут назад, но не продолжили ее. К вопросу о том, как работает рыночная экономика, которая, как вы говорите, продолжает поддерживать государство на плаву с точки зрения финансовой, и как работает она и будет ли она работать в сочетании с теми репрессивными механизмами и с тем движением к сталинским в политическом смысле методом управления государством, насколько это вообще все можно поженить между собой. Потому что то, что вы говорили про олигархат, это, в общем, такая, это, наверное, путь к национализации и к той сверхидее Владимира Путина, которую он в очередной раз озвучил на встрече с рабочими авиационного завода назад в СССР. И, может быть, экономика тоже уже движется в этом же направлении? Или по-прежнему есть попытки удержать это все-таки в рамках рынка?
Ну, большой бизнес, очень большой бизнес, нет смысла прямо уж так вот национализировать, потому что все-таки это курица, которая все еще несет, если не золотые, то позолоченные яйца. А непонятно, в случае национализации курица сдохнет или перестанет нести эти самые яйца, пусть лучше несут, но в больших количествах, да, то есть, или точнее, большую долю этих самых вынесенных яиц отдают государству. Лучше так, это так рациональнее и прагматичнее. Вчера же на встрече с коллегией Генеральной прокуратуры Путин сказал, что надо обратить внимание на то, что на как бы, вот эти санкции и давление со стороны Запада экономически мы должны отвечать расширением экономических свобод. Это ужасно смешно звучит в его устах, но он уже где-то это произносил. А это правильно, потому что, ну, если вы не можете дать денег бизнесу, помочь ему в чем-то там, то дайте ему как бы большую свободу, чтобы он крутился и вертелся. Если государство живет на контрафакте, значит, этому бизнесу нужно дать свободу как бы такого контрафактного в широком смысле поведения. Конечно, смешно эти призывы адресовывать там, прокурорам, но если есть определенное законодательство, так они и будут применять это законодательство и также сажать за экономические преступления, как и сажали. Но, тем не менее, слово сказано. Это слово говорит о понимании того, что малый и средний бизнес, как бы, в каком бы угнетенном состоянии он ни был, ему воздается должное. Он нас кормит. Так что вот эта система, она пока, во всяком случае, она совместима с этими важными элементами рыночной экономики.
Это китайский сценарий?
Китайский, ну, в какой-то степени да, хотя китайский сценарий, он был несколько более рационален, потому что, ну, даже с точки зрения, допустим, системы селекции кадров, да, китайские студенты учатся в американских университетах.
Просто они редко потом оттуда возвращаются, понимаете?
Кто-то возвращается, кто-то не возвращается. Наши студенты, наоборот, как бы стимулируют учиться в рамках изолированной нашей системы, оставаться здесь, там, особенно если они айтишники, там, получают какие-то дальнейшие льготы. И наша система образования в этом смысле настроена на самоизоляцию и на нежелание учиться у мира. Путин очень любит Петра Первого, считая, что тот как бы... Только делал, что создавал империю. Но Петр Первый – это главный иностранный агент в нашей истории. Это человек, который все заимствовал на Западе. От технологий до способов устройства бюрократии. Это все голландское, это все шведское, это все североевропейское, это все оттуда. И он не стеснялся это просто переносить целыми блоками туда. Не стеснялся учиться самостоятельно и посылать учиться других людей. А мы теперь будем учиться у самих себя, и это вот варка в собственном соку, конечно, ни к чему хорошему с точки зрения качества образования человеческого капитала не приведет.
Но справедливости ради, это же не путинский выбор, в конце концов, отсекли, это же санкционное давление, отсечение там, от международных научных баз, там, российские... сегмент научный, или там, ну, как вынужденность, то есть реформа, это Болонская, переход на Болонскую систему, это же при Путине было, то есть, понимаете, Путин-то тот же самый остался, теперь как бы вот приходится откатывать, потому что вы нас не любите, вы нас не пускаете. Это не то, чтобы Путин такой плохой, это, видимо, просто вынужденность.
Ну, с одной стороны, да, такой аргумент может быть приведен, но мы-то понимаем, что это все делается с большой радостью и со злорадством, и в логике на зло бабушки отморожу уши. Да? Вот. Наша система была правильной, специалитет. Это нам навязали, мы дураки согласились, теперь мы исправляем ошибки. Вот как это выглядит сейчас. И мы выходим отовсюду просто, из всех возможных соглашений, всех возможных договоров, всех возможных обменов. Их скоро будет, и уже, наверное, есть меньше, чем было у Советского Союза. Да, конечно, студенты еще бегут на Запад, и сейчас в связи с изменением системы призыва, я думаю, молодежь будет бежать, сломя голову хоть на Запад, хоть на Восток. Они все думают, что у них призывная база увеличится из-за того, что они до 30 лет сюда просто не перестанут возвращаться. Перестанет возвращаться рабочая сила, перестанут возвращаться люди, которые платят налоги, перестанут возвращаться люди, которые сейчас в огромном дефиците в экономике, огромный дефицит в оборонно-промышленном комплексе кадров, говорят о 400 тысячах человек. Не хватает квалифицированных кадров. А где они?
Ну, особенно если их мобилизовывать, понимаете,
объявляются... Они либо в окопах, там, либо за границей. Из окопов тоже не все возвращаются, деликатно выражаясь, да, и за границей не вернется практически, ну, тоже вернется, не вернется большая часть этих людей, это понятно. Мы теряем человеческий капитал. Ох, у нас такая низкая безработица. Потому что у вас дефицит рабочей силы, правильно, у вас будет низкая безработица. У вас нет людей квалифицированных, которые могли бы работать. Вы открываете для них рабочие места и ждете их, приглашаете, обещаете льготы, обещаете, что вы их не убьете в окопах, да, не мобилизуете и так далее.
Андрей Владимирович, ну, я вот вас слушаю, но у меня складывается ощущение, что будто бы Владимир Владимирович это не очень волнует. Ну, вот да, он же говорит о том, говорит он о чем? Он говорит о возвращении, там, в очередной раз о крупнейшей геополитической катастрофе, говорил в очередной раз, еще раз повторюсь, буквально на днях о возвращении и восстановлении к советской системе, к советским каким-то государственным формам и государственным идеалам, идеологически, наверное, да? И при этом его это не очень волнует. Ну и что? В конце концов, а мы построим, а мы вот в космос полетели, мы Великую Отечественную войну выиграли. А мы, посмотрите, были ого-го, а вы что нам сейчас предлагаете? Родитель номер один и родитель номер два? Просто Путин не похож на человека, которого сейчас это как-то чудовищно заботит. Там будут его студенты учиться?
Знаете,
в западных вузах? Или не будут? Ему, по-моему, совершенно это
не по барабану. Не то, что совсем не волнует, да, но почти не волнует, потому что у него есть сверхцель. Он ее себе поставил, он ее сформулировал, и он сделал шаг в пропасть. Он стал эту цель реализовывать прикладным образом. Да? Он начал специальную военную операцию, понимая, что он обрушивает в том числе собственные достижения. Экономика как бы упала, но отжалась. Он теперь очень рад и говорит, ну смотрите, как же все хорошо. Он смотрит на макроцифры и видит, что ну, как бы, ну, вроде ничего, вроде справляемся. Министры докладывают, что будем справляться дальше, все работают. Героям помогаем, социально поддерживаем семьи тех самых военнослужащих и так далее и тому подобное. Оказывается, мы можем справиться, а раз так... Почему бы не продолжать то, что я, Путин, делаю? Почему бы не продолжать в том виде, в каком я это начал? Все же терпят. Вон какие цифры поддержки. А вот частичная мобилизация. Мы протесты подавили, протесты небольшие. Тревожность была, тревожность угасла. Люди это проглотили. Люди объединились. Как он сказал, там 99% народа это как бы едины, да, остальные как бы, ну, это отщепенцы, на них не надо обращать внимания, это национал предатель, больше никто. И все нормально, все работает, в его представлении все хорошо.
Скажите, а подготовка к весне 24 года началась уже, по вашим ощущениям?
Моим ощущениям она не очень началась, потому что даже какая-то вот... какой-то трамплин для этого даже еще не построен. Непонятно, как строить эту кампанию. В принципе, я считаю, что он пойдет на эти выборы, и он станет президентом. Так удобнее, выгоднее. Для чего тогда в 2020 году он себя обнулял? Все на свете. Совершенно не обязательно становиться там, национальным лидером. Ел басы. Казахстан показал, что это очень непрочное состояние. Лучше быть избранным 80%. Сейчас нарисовать любую цифру, ну совсем уже не будет проблем, но... Тут уж ни у кого не будет сомнений, что все в едином порыве его поддержат. Получив эти 80%, он будет размахивать ими и показывать всему остальному населению: ребята, вот видите, у нас все еще есть большинство, оно меня поддерживает. У нас все еще ралли вокруг флага, оно не прекратилось. Имейте это в виду. За мной огромная сила — это народ. Вот для чего ему нужны выборы? Для вот этой дополнительной эмоциональной мобилизации. Нужен ли ему для этого мир? Мне в какой-то момент казалось, что ему для этого нужен мир, что он должен стать миротворцем, объявить всем, вот, мы победили, что бы это ни значило, слова найдутся, а теперь мы идем к мирному развитию на суверенной, значит, основе, на опоре на собственные силы. А сейчас, мне кажется, может быть, ему не нужно этого ничего объявлять. Люди в существенной части привыкают к тому, что вот эта спецоперация, это не то, что даже рутина, это образ жизни уже. Ну, живем мы так. Ну, живем же, и, может быть, и ничего, но надо же когда-нибудь этот Запад додавить. А с другой стороны, вот это противостояние к Западу, это как движение к коммунизму в советские времена. Ты все время движешься, но цель все время где-то маячит вдалеке и не приближается. Так и здесь. Мы боремся с Западом, мы должны его победить, но эта цель, она как бы вот пока недостижима, но мы ее достигнем. Через год, через 10 лет, через 20. Главное, чтобы была цель. У нас теперь вот такая как бы негативная цель. Была позитивная — коммунизм построить, а потом капитализм. А теперь негативная цель — вштырить этому самому Западу. В чем это должно выражаться, Бог его знает. Но цель у нас есть. В смысле, ему даже не обязательно мир объявлять.
Но смотрите, сейчас очень много из западных источников пишут о том, как обе стороны, я имею в виду и украинская, и российская, готовятся к каким-то наступлениям, контрнаступлениям и прочее, да. А мы при этом понимаем, что действительно довольно активно ведутся переговоры о поставках вооружения, в том числе танков, и говорят и об истребителях. А я имею в виду западное вооружение украинцам, украинским военным. Означает ли это, что нас ожидает, наверное, еще более кровавый год, 23-й, я имею в виду, ну, год календарно, вот тот период летний, да, когда эти действительно наступления или контрнаступления начнутся, они, наверное, начнутся, и что там собирается себе, вот как раз на каких очков здесь может набрать Владимир Путин за как раз вот ровно к осеннему, наверное, или к осенне-зимнему следующему сезону.
Вот именно потому,
вот что... это страшно.
Да, это страшно, потому что ему нужна действительно какая-то основа для трамплина, для вот этой как бы президентской кампании.
Значит, ему нужны победы. Какой ценой ему достанутся победы?
Да.
Если он, простите, в 22-м году, в 23-м, да, там, частично мог себе позволить, особенно в 22-м, там, бомбить практически не готовую к этому Украину, используя всю ту мощь, которую он накопил за последние годы. Да, и бросив туда, наверное, все то, нужны... что у него было как ресурсы с точки зрения вооружения, с точки зрения кадров. И что и к чему он приходит в 23-м году, когда ему противостоит подготовленная армия, которую еще и снабжают вооружением и военной техникой западные страны с неограниченным экономическим и военным ресурсом.
Да, наверное, ему нужны какие-то территориальные приобретения дополнительные для того, чтобы что-то предъявить конкретное, да, земное такое, материальное. Ну, даже в этом я уже сомневаюсь. Вот, если он найдет слова для описания победы, вот люди знают, что одна из целей спецоперации – защитить людей Донбасса. Может выйти, вот мы теперь защитили людей Донбасса. Все, вот здесь у нас вот эта линия, которая условная граница, но люди защищены. А будут нападать, мы им ответим. Такое может быть, не знаю. Сейчас он к этому не готов, ему хочется большего, безусловно, но каким-то образом... Если весна, пройдет весна, лето, настанет осень, будет везде и всюду условный Бахмут, битва за некую территорию, имеющую символическое значение, и что? Прошли уже не годы, не месяцы, а годы вот такого противостояния, то, что называется war of attrition, да, противостояние на истощение обеих сторон, что там ресурсы истощаются, и здесь ресурсы истощаются. И что, вот так и будем стоять? Ну да, есть еще ракетные атаки, естественно, да, но это тоже метод. Ну и, собственно, что? Украина устояла. Инфраструктура Украины, несмотря на чудовищное разрушение, тоже каким-то образом работает. И консолидация Запада состоялась. Что дальше? Это ведь тупик. Это тупик.
Скажите, ну, а можно сейчас... ли...
Да, мы наблюдаем вот этот, нас... как сейчас, и не факт, что он растворится к осени.
3 минуты у нас остается. А как на этом фоне выглядит, скажем так, поведение обеих сторон вот в этом инциденте с беспилотником, сбитым над Черным морем? Стороны не хотят обострять? Или, напротив, российская сторона намеренно идет на обострение, как вам кажется?
Мне кажется, как она не очень идет на обострение, но она как бы бьет себя в грудь, обвиняет ту сторону, что естественно. И, но в чем она обвиняет ту сторону? Что, ребят, если бы вы сделали так-то и так-то, ну тогда бы было прямое столкновение, это же мировая катастрофа, это же кошмар, это тогда, тогда настоящая война, вы что, с ума сошли? Тем более это не нужно, конечно, западной стороне. Ну, совсем. Мы видим, что Запад в целом, там, Соединенные Штаты, НАТО, они всячески избегают, на самом деле, конфликта с российской стороной.
Прямого. Прямого конфликта.
Прямого конфликта, да, который мог бы... Вот, той искры, с которой могло бы возгореться пламя уже настоящий третий мировой такой горячий. Ну и нашей стране это не очень нужно, собственно. И несмотря на риторику, ставшую уже банальной, что мы воюем не с Украиной, а мы воюем с Западом, это как бы такая вот эпическая битва. Ну, что называется, НАТО еще не как в анекдоте известно, НАТО еще не пришла. На это свидание. Пока только как бы не прямое вовлечение в конфликт. Ради того, чтобы, собственно, понятно, что Украина в этом случае становится неким буфером для Запада. И этот буфер должен быть укреплен, иначе, как считают на Западе, Путин пойдет еще дальше и будет только хуже. Считают, вероятно, справедливо.
Серьезно?
Ну, не пойдет в буквальном смысле, никуда он не пойдет, конечно.
Да, на Варшаву или на Берлин. На Варшаву
он не пойдет, безусловно, но это невозможно. Он даже на Одессу, мне кажется, как бы не хотел, не пойдет. Но просто это сугубит, удлинит вообще такой как бы вот мировой конфликт. мы, может быть, находимся уже в стадии Третьей мировой войны, просто она в нетрадиционной форме такой проходит, да, в виде как бы конфликта России и Украины. А на самом деле идет очень серьезное противостояние, оно гибридное, да, тут и зерновая сделка, тут, я не знаю, информационная война, все что угодно. Весь мир трясет от одного вот этого жеста Путина 24 февраля 2022 года. Просто весь мир.
Он оказался довольно беззащитен.
Кто?
Мир.
Мир? Мир оказался беззащитен, мир оказался хрупок. Мы-то думали, что все гораздо как бы надежнее. Но, с другой стороны, тот мир, который сформировался после 45-го года, после 89-го года, он не был, собственно, сконструирован для таких ситуаций. Представь себе, что в 21 веке некий лидер делает то, что он делает, было невозможно.
Спасибо вам большое. На этом мы заканчиваем нашу программу. Уже время наше истекло. Политолог Андрей Андрей Колесников, персонально ваш. Ошиблась все-таки в последней фразе. Прошу прощения. Политолог Андрей Колесников, гость нашей сегодняшней программы. Я Маша Майерс. Всего доброго. Благодарю вас за это интервью.